Здравствуйте, родители и зрители. Добро пожаловать в нашу передачу «Прокладывая путь». Мы продолжаем серию передач, которая связана с молодежью. Лимор Суфер Фетман, психолог и психотерапевт в вопросах воспитания. Она находится с нами каждую неделю. И Моше Адмони, он отвечает за молодежный отдел в нашем каббалистическом центре, и рав доктор Михаил Лайтман, который руководит нашим каббалистическим центром. Мы говорили об инструкторе, и сейчас мы поговорим. С одной стороны, мы представили, как ему должен быть, как он должен выглядеть, что из себя представлять, как должен работать с молодежью, а сейчас мы поговорим о более чувствительной проблеме, как справляться с проблемами, которые возникают среди молодежи. Это происходит потому, что с ним происходят разные изменения. И Лимор, пожалуйста.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
Я думаю, что по этому описанию можно увидеть, что поведение группы подростков, оно очень такое взрывоопасное. Может произойти ситуация, когда за одну секунду они начинают вести себя нагло, нахально, начинается какая-то потасовка. Буквально за секунду это происходит. Они могут ругательные слова друг другу бросать и так далее. Вопрос в том, что в прошлых передачах вы описали такую ситуацию, что инструкторы, которые находятся с ними постоянно, должны идти с ними. Насколько эти инструктора должны тоже ругаться и вести себя, как и они? С другой стороны, что происходит в такой ситуации, когда мы доходим до какого-то вреда, нанесения вреда друг другу?
Все зависит от окружения. Я уверен, что если мы берем человека в какое-то окружение определенное, то у него нет выбора. Он находится под воздействием окружения, или он входит в какой-то клуб, и там все свободно, необуздано, каждый строит из себя мачо, кричит куда-то в другой конец зала, всякие такие глупости. Там нет ничего, но каждый так показывает себя. Либо он входит... Ну, я был в таких... В кафе в Париже, в Москве, в Нью-Йорке.
Ты сразу ведешь себя соответственно.
Да. Там интеллигентные люди. И никто не входит туда из посторонних. Такие уважаемые люди. Не то что уважаемые. Какая-то богема. Из консерватории там люди.
Я думаю, что там есть селекция при входе. Если кто-то придет такой весь оборванный, ему не дадут зайти.
Дадут, я думаю. И сам дух, сама атмосфера, которая царит там, она влияет. Ты уже сидишь иначе, ты уже говоришь иначе, ты уже держишься по-другому. Что-то влияет на тебя, соответственно, месту. Это может быть и в Китае, и в Гонолулу, это может быть в Париже, неважно где. Там, где это место, так ты чувствуешь себя. Я люблю заходить в разные такие места, очень отличающиеся, странные такие, и наблюдать, как ты изменяешься, каким образом ты держишь чашку кофе, как ты говоришь, встаешь, садишься, снимаешь плащ.
Да, это очень сильное переживание, но их окружение, это окружение, в котором постоянно ругаются, прыгают, бегают.
Нет, поэтому я говорю, что все зависит от окружения, верно? В каком окружении каждый из них находится?
Что, кроме как вместе, что значит находится в окружении?
Кроме того, да. Если вы делаете из них какую-то шайку преступников, у которых нет никаких границ, то они только учатся друг от друга и входят в такой водоворот. Тогда как если вы приводите их в рамки и показываете там, что сдержанность — это хорошо и принято, и красиво, то это по-другому. Все зависит от окружения. Я думаю, что показать им нужно все. Но постепенно привести их к такому состоянию, когда привычки, которыми воздействует на них окружение, они будут хорошими привычками. Все зависит от ценностей. Я уверен, что если мы возьмем самых больших преступников в такие особые места, они изменятся, они не смогут позволить себе поступать иначе. Гордыня, почести, зависть человека — это наш эгоизм каждого. Ведь когда они там ломают все рамки, это они тоже делают для того, чтобы показать себя большими в своем окружении. И в другом окружении они захотят показать себя большими тоже. И зависит все от тех ценностей, которые показывает им то или иное окружение. Поэтому давайте организуем им такое окружение, где они захотят быть хорошими в нем, чтобы стать большими, выдающимися. Я говорю вам, я вижу на себе, насколько это влияет. Я специально так делаю. Это понятно всем, как мы ведем себя дома или в общественном месте.
Насколько это зависит от нашей семьи. Я вижу, что иногда тоже сидела в таких элитных ресторанах, но всегда была какая-то группа, которая вела себя как-то иначе, шумела там. То есть есть такие, на которых окружение влияет меньше.
Это единичные случаи. Это, может быть, человек думает, что с помощью этого его оценят. Мы все-таки эгоисты. И никто из нас не хочет понести какой-то урон. И каждый находится в такой преувеличенной гордыне, и мы можем это использовать. Давайте посмотрим клип, который мы сняли при обсуждении о почестях. Есть кто-то, кого задели, когда кто-то кого-то унизил. Что мы переживаем внутри? Что мы хотим сделать в этот момент? Что происходит в наших мыслях? Ну, каждый, кто сделал так головой, Рони, я увидел твою физиономию сейчас к тебе. Хочется ему побить его. Почему? Все смеются, потому что понимают, что ты говоришь. Почему побить? Чтобы научился. Тебе интересно, чтобы он научился, или что тебе интересно? Если он научится, то мне это поможет в дальнейшей перспективе. Я понял, он задел твою честь. Рони, ты хочешь попробовать?
Не, у меня есть девочка в классе, она меня раздражает. Она как будто бы со всеми так хорошо общается, иногда так подкалывает всех. Один раз она меня очень обидела. У меня в голове были страшные картины о том, как я ее калечу. Но я не могу это сейчас сделать, потому что все будут говорить: «А, Рони ее побила». Я, конечно, могу это сделать, но не только мальчики могут драться.
А что задело так в тебе?
Мой эгоизм.
Когда задевает мою честь, у меня есть такая пружина в сердце, она растягивается донизу, не поднимается доверху, пока я не опускаю другого человека. Я должен опустить его, я должен быть намного выше него. Если мне на 10% задели мою честь, то я должен намного поднять. И скажи, если тебе удается вернуть твою честь, а пружина остается внизу, пока мне не удается, и меня это сводит с ума. Сводит с ума, а? Много людей не постереглись и вот так вот задели меня, да, но чтобы не освободилась пружина. Мы видели пример из этого обсуждения, которое мы проводили о чести, уважении. И я хочу спросить, какая роль инструктора в такой группе в формировании ценностей, мышления, реакция на эгоизм, на то, что уронили честь? Ничего не сделаешь с этим, мы должны понять, что то зависть, почести и страсть выводят человека из мира. Это средства прекрасные, с помощью которых мы можем измениться. И то, что я закипаю внутри, то, что меня задевают, и я должен знать, что нет ничего в человеке, что создано просто так. Но как я использую это для того, чтобы поднять себя? Может быть, это хороший стимул для всего общества, для всего моего окружения. Я с помощью этого могу их привлечь в какое-то хорошее направление. Все зависит только от ценностей. Только лишь от ценностей. И поэтому, если кто-то задел, допустим, он задел меня и говорит, что я недостаточно большой, недостаточно хорош в чем-то, что значит, я хочу вернуть ему? Что я ему верну? Показать ему, что он меньше, так показать иначе, или что я больше? Меня это подтолкнет каким-то достижением. Ты знаешь, что такое ущемление самолюбия? Но тебя продвинет это пока? Тебе придется достичь каких-то степеней, каких-то достижений. Да, как он и сказал, что он живет все время этому. Это сила продвижения. Кроме этого, нет ничего в человеке. Что есть у человека, кроме зависти, почести и страстей? Это животное. Ну что делать, если эта компания ребят ценит? А, посмотри, тебя унизили, надсмеялись над тобой. Они ожидают, что он сейчас вернет свою честь. Он будет более принят в этом обществе. Как изменить в этой группе ценности, создать другое окружение? Так давайте мы раскроем эти вещи, чтобы каждый записал такие случаи, когда кто-то ему причинил какой-то ущерб. В чем он чувствует вот этот ущерб? И каким образом мы можем вернуть? Но вернуть действительно так, чтобы это подняло меня в 100 раз выше, чем то, как он меня задел. Чтобы я почувствовал, что я буквально размазываю его. Как? Давайте посмотрим. Давайте проверим. Допустим, если он сказал мне, что я ничего не понимаю, что я глупец. Давайте посмотрим. Посмотрим, могу ли я показать всем, что я во много раз больше него.
Это анализ случая.
Это анализ случая. Стоит ли мне сделать это для того, чтобы показать ему? Или для того, чтобы достичь каких-то хороших вещей? Если я достигаю чего-то хорошего без этого случая, достигаю или нет? Или мне необходим этот стимул без зависти? Я ничего не сделаю. Да? То есть я уже начинаю понимать, что все эти вещи, зависть, почести и страсти, это для меня необходимо. Теперь я думаю, что если для меня это настолько необходимо, как же я могу достичь такую зависть, почести и страсти и почувствовать такой ущерб, что я достигаю самых больших вершин. Я достигаю, доказываю Творцу, что я такой же, как Он. Это в нашем случае. А?
Нужно схему создать.
Давайте подумаем. Он сотворил меня самым низким образом, в самым унизительном состоянии, страшном. Давай я сделаю обратное. Это называется «победили меня сыновья мои». Когда пробуждаются разные случаи таких тяжелых ощущений, надо приносить это на обсуждение общества. Ты учишься от этого? Как ты должен быть сейчас вести себя с высшей силой? Можно записывать это в блокноте? Да, конечно. Из этих упражнений к большим упражнениям, к духовным.
Словами записывать?
Словами, конечно. Мы изучаем природу человека.
Но часто вы говорили о том, что нужно это показать, сыграть. Я думаю, что это будет намного более в живой форме. Если ты живешь это состояние, может, в тот же момент просто показать эту сценку, тогда они это ощущают. Они говорят о том, что происходит там, в этой сценке, но они чувствуют это внутри.
Когда ты пишешь, тебе это позволяет быть настоящим самим собой, не думая, что ты скажешь группе. Что сделать инструктору, если он видит, что есть насилие в группе, словесное или физическое? Я бы снимал. В тот момент ничего не сделаешь. В тот момент, может быть, немножко успокоить в страсти. Очень не с давлением, не подавляя этого. Вы хотите подраться? Один сидит, и второй сидит. Начинайте. Ну, мы посмотрим. Вот так вот. Ну, давай. Сначала ты, потом ты, потом ты. Ну, давай еще. Дай им до конца это все выпустить. Сними, потом покажи всем. У тебя нет другой возможности, потому что человек изменяется. Человек смотрит на себя, что он уже не тот человек. Он только таким образом может учиться. Но все смотрят на него, что он тот же человек, и он не знает себя. Это позволяет ему постепенно увидеть, насколько эти всплески должны привести его к осознанию зла такому, что он попросит изменения. Человек в течение всех ступеней, которые он проходит в материальном и в духовном, он всегда раскрывает, насколько он не владеет собой. Это конец каждой ступени, каждого состояния, когда я не владею собой, когда я таким образом не могу остаться, что это пожирает меня, и я чувствую страшно от этого. Как я могу в чем-то удержать себя? Ну, я не человек, что сделать? И тогда он просит изменения своей природе, получает это изменение и начинает следующую ступень. А на следующей ступени его эгоизм еще поднимается, и еще снова он приходит к осознанию зла, и тогда снова достигает осознания, что это зло, и так продвигается. Молодежь должна осознавать все эти процессы. Ты должен показать им, что таким образом человек растет. Человек в тебе растет. И это только лишь с помощью упражнений, и ты потом обсуждаешь их с ними, ты говоришь с ними, показываешь со стороны. Мы сейчас отсняли их дерущимися. Как мы можем обсудить это, чтобы это не вышло бы объяснение того, кто кого побил? Когда вы смотрите потом на себя, вы видите, что это просто два животных. Каждый возмущается, потому что задели его гордость. Они уже не относят это к тому, что задели его. Он начинает видеть... Он изменился. Да, он изменился. Он видит человек. Просто разгорячился. Потерял самообладание. И этот потерял самообладание. И что? Два глупеньких, что с ними происходит? Они начинают видеть эту глупость, это зло. Начинают смотреть на эти вещи со стороны. То это бесполезно, это все. Это только стыд остается от всего этого. Как выйти из этого стыда? Ведь я вижу, что мой эгоизм приносит мне вред. И с помощью этого они приходят к тому, что они поедают себя, да, а потом приходят к молитве, к тому, что нужно измениться. Я представляю себе компанию молодежи, которая смотрит этот клип и смеются. И я думаю о себе, допустим, Эли, мы с тобой подрались, и мы сидим не среди молодежи, среди образованных людей, и мы умираем со стыда, я уверен. Нет, нет, не нужно быть там. Нет, я даю пример. Если мы сидим среди молодежи, мы подрались, молодежь смотрит, все смеются, все довольны. Нет, они смотрят на нас. Так кто вы, что вы? Они начинают видеть эти вещи все-таки относительно. Вчера это было серьезно, а сегодня это глупо. Если это не осталось со вчера на сегодня, есть изменения в отношении к этому, то это уже выглядит как неважным, как глупым. И я не хочу в этом оставаться, я хочу все время вот так вот. Это проходит.
Это напоминает рефлексию, о которой мы говорили, моя возможность смотреть на себя со стороны у детей. Если посмотреть на это в другое время, это, мне кажется, не так логично, не так красиво. Это вы имеете в виду?
Да, мы учим это в течение десятков лет в нашей жизни. Почему нам не учиться этому сегодня-завтра? Это сокращает процесс.
в этом возрасте, когда в них столько гормонов, очень тяжело выработать такую способность смотреть на себя со стороны. Я не могу смотреть спокойно, когда я весь бушую.
Я заново раздражаюсь в этой ситуации.
И, может, я даже оправдываю эту ситуацию, несмотря на то, что прошло время.
Мы должны также показать им, что не все думают, что герой — это тот, кто громче кричит. Мы должны посмотреть этот клип, может быть, немного в другом обществе, в другой компании. Хотя это доставит большой стыд и унижение этим ребятам, но, может быть, чуть-чуть, чтобы они почувствовали, что это приводит их... Это показывает их как несерьезных, несильных. Останавливает очень. То есть другое общество, поменять несколько ребят, может быть, даже не более старших, но с другими ценностями. То есть, если меня сняли в классе, потом поставили смотреть-то в другой группе, попытайтесь. Результат должен быть таким, чтобы они устыдились от того, что было вчера, и они почувствовали, что не смогли сдержаться, и действовали, исходя из эгоизма, исходя из слабости. Нужно лишь показать. Человек сильный, один думает, что если он хочет вот так вот вырваться за пределы, он начинает бить всех остальных. Другой человек сильный, если он позволяет себе вырваться, он проявляет тем самым слабость. Два этих примера в реальности должны быть понятны. Но если мы увидели состояние, как вот сейчас говорил Бенц в этом клипе, который мы видели, он чувствует, что есть какая-то пружина, и она растягивается, ничего не сделаешь. Пусть учится из прошлого, но в следующий раз она снова натянется. Как я могу сдвинуть этой точки? То, что он стыдится, и далее там просьба, нужно пройти много состояний. Нет, он увидит, что он, у него нет самообладания, и это уже осознание зла. Что он снова и снова будет смотреть это, и это приведет его к расстройству такому. Рабаш дает хороший пример. Человек приходит на свадьбу, напивается. Следующая свадьба опять напивается. Он не может больше, ему стыдно. Но это из-за общества. И здесь из-за общества. То есть общественная реакция должна быть сильной. Нет, он вообще видит на себе. Со вчера и сегодня, если на это смотришь человек сегодняшний, на человека вчерашнего, это во мне два этих человека находится, это общество во мне находится. Я хотел бы эти состояния, которые чувствует молодежь, отнести ближе к инструктору. Есть разные эмоциональные состояния, могут пренебрегать инструктором и не слушаться его. Он все время проверяет границы инструктора, и как инструктор должен относиться к этим состояниям. А о каких состояниях? Ну, когда молодежь пренебрегает им, не слушает его, задевает его, разные такие состояния, которые он проходит, эмоциональные. Я думаю, что надо показать им сдержанность и вплоть до равнодушия. Потому что каждая твоя реакция вызовет другую реакцию. И они истолкуют это как угодно. Но именно то, что ты понимаешь, их слабость, их возраст, их природу, и ты знаешь, что так вот... То есть ты согласен с ними заранее, что так происходит. Ты знаешь, что это то, что в них горит, и то, что с ними происходит. И когда кричат на тебя, относятся к тебе пренебрежительно, ты знаешь это и согласен с этим, что это проявление возраста. Я обратил внимание, что попытки несколько ребят, они пытаются записать меня, раздразнить меня. Что они ищут? Что им не хватает? Я пытаюсь понять их. Почему они это делают? Без этого они тебя не чувствуют. И мы иногда, и в семье, и в каждом месте мы иногда хотим раздразнить немножко другого, войти в какой-то конфликт. Нам не хватает реакций, чувств. Я не чувствую достаточно. Когда я кричу, когда на меня обратно в ответ кричат, то есть есть какое-то трение, и в этом трении есть близость. Ты знаешь, как дома. Иногда нужно так как-то разогреться. У меня было ощущение, что больше, чем границы, они ищут реакции от меня, и в этой реакции какой-то пример. Как ты реагируешь, когда я делаю тебе вот это? Да. Когда есть такие состояния, когда молодежь пренебрегает инструктором, не слушается его, сердится на него, я нахожусь в равнодушии или я просто выставляю это состояние в группу? Ты принимаешь его таким, как есть, но ты покажи ему, что ты принимаешь его таким, как он и есть. То есть эти вещи не поднимаются в обсуждении среди всей группы. И нет у них обсуждения об этом. То есть я понимаю, что это происходит с тобой, я понимаю, что так ты должен вести себя, что это природа пробуждает в тебе, и я принимаю тебя так, да. Ты увидишь, насколько они будут уважать это. И это не даст возможность группе выстроить какое-то отношение к инструктору, что он смотрит на них сверху. Да, он смотрит сверху, конечно. Он смотрит, исходя из своего возраста и своего опыта, на такие явления их, да, на такое поведение. Мы говорили в прошлых передачах о двух типах инструктора. Один организующий, это как бы мозг процесса, и два или три других инструктора, более младших, они работают с ребятами. Нет, я говорю о самом инструкторе. Он спросил об инструкторе, а не о скрытом инструкторе. Мы приближаемся к окончанию передачи. Мы говорили очень много о важности окружения в группе таких подростков, о важности того, чтобы открыть эти вещи, почувствовать зависть, пренебрежение, ненависть, гнев, даже записывать это. И из этой записи понять, насколько эти свойства могут продвинуть их, если их принять. Я хочу убить тебя, повесить тебя, задушить тебя, порезать на части. Записывай.
И все записывать.
Давайте записываем все это, подробно записываем. И завтра я прочитаю это, действительно ли это так или нет. Послезавтра. И так далее. И послезавтра я увижу, насколько я был мелочным. Эти ощущения нехорошие. И то же самое относительно съемки. Это можно записывать или снимать, и тогда я вижу, кем я был прежде, кто я сейчас, и как я смотрю на это снаружи, и могу сказать, какой процесс я прошел, и как это развивается и растет. И относительно инструктора мы говорили, что более старший инструктор, когда он чувствует пренебрежение со стороны подростков, выразить понимание и сдержанность, и дети поймут, что он намного выше их. Я благодарен Лемор, Моше, Раву Лайтману. Благодарен вам, дорогие телезрители. Всего доброго. До следующих встреч.